Доброе утро, приветствую вас, братья и сестры. Господь дает нам свою благодать, что мы можем быть в церкви сегодня, можем наслаждаться благополучием, мирной жизнью. И это по-особенному ценно в последнее время. Мы осознаем это больше, понимая, что мы живем в очень беспокойном мире. Мы живем в мире, в котором все больше и больше, все чаще и чаще происходят события, которые выбивают нас из привычной рутины, на события, которые волнуют нас. Войны, участившиеся атаки террористов, набирающие силу природные катаклизмы разные, они потрясают человечество все глубже и глубже, все с большей и большей интенсивностью. И это все особенно болезненно воспринимается современным обществом. По одной простой причине. Дело в том, что мы привыкаем к благополучию, мы привыкаем к комфорту, мы привыкаем к тому, что все размерено, все просчитано, все под контролем. Все где-то более-менее в наших руках. И каждый раз после очередного громкого теракта потрясается фундамент, потрясается основание человеческого бытия. Люди внезапно чувствуют себя растерянными, они вдруг обнаруживают пугающую хрупкость окружающего их мира, мира, в котором они живут. Вот. И это примерно, наверное, те переживания, которыми наполнены были сердца многих и многих людей в пятницу и в последующие дни после того, что произошло в Париже. В то время, когда развивались эти события, я разговаривал с друзьями, знакомыми, которые есть у нас, которые живут там, в Париже. Вот, и они писали, характеризовали свое состояние одним словом – ужас. То, что происходит вот так вот масштабно, оно приводит людей в состояние ужаса. Несколько слов я хотел бы сказать об этом перед тем, как мы начнем исследовать наш текст сегодня. Мы будем изучать сегодня Евангелие Иоанна. И я думаю, что этот текст, он очень подходит к вот этой обстановке, в которой мы обнаруживали себя. Дело в том, что подобные обстоятельства, они вскрывают реальную картину мира. Мир болен, он болен неизлечимо. И вот то, что происходит, можно уподобить нарывам, которые вот выплескиваются наружу. Они просто говорят нам о том процессе, который происходит внутри. Это процесс глубокого заболевания мира, которое движимо разрушительной силой греха. И это абсолютный факт, его периодически удается скрывать. Периодически где-то правительством удается где-то загладить что-то. Но то, что происходит, очень ясно описано было самим Иисусом Христом, когда Он говорил Своим ученикам о том, что будет в последнее время. Посмотрите Евангелие от Матфея, 24 глава, 6 стиха мы читаем. Он говорит: «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит тому быть». Но это еще не конец. Обратите внимание на это слово. Смотрите, не ужасайтесь. Кстати, я очень извиняюсь, что у нас здесь очень бледный экран. Сейчас я вижу, что те, кто читает по-английски, почему-то преференцию русскоязычным дали сегодня. Вот. Я вам объясню причину. Буквально через неделю все это исправлено будет. Мы уже заказали новые проекторы. Этим проекторам ровно 10 лет, которые висят здесь. Конечно, мы лампочки периодически меняем, но они очень дорого стоят, и поэтому, так как мы уже приняли решение новый проектор купить, уже потерпим еще два раза, вот до того, как будет. Так вот, обратите внимание, пожалуйста, я привык сюда показывать, теперь буду сюда показывать. Обратите внимание на вот это второе предложение. Второе предложение. Смотрите, не ужасайтесь. Смотрите, первое предложение говорит: услышите о войнах и о военных слухах. Вот то, что происходит сейчас, это война цивилизаций. Это не теракты. Теракт – это проявление войны, большой войны, которая ведется. Война ислама с остальным миром. Она принимает вот такие формы сейчас, которые выплескиваются в каких-то местах, и мы не знаем, насколько правительство способно будет контейнить или удержать это, насколько это, Но, по всей видимости, пока они проигрывают войну, пока западные правительства проигрывают войну. И вот Иисус говорит, когда услышите о войнах и о военных слухах, смотрите, не ужасайтесь. И он говорит об этом не просто так, он не просто вот пытается ободрить людей, чтобы они просто забыли реальность. У него есть основания для этого. Давайте посмотрим. Он говорит, это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство. И будут глады, и моры, и землетрясения по местам. Все же это начало болезни. То есть во время великой скорби будет хуже. Все же это начало болезни. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. Обратите внимание, что термин «последнее время», хотя его нет здесь, но термин «последнее время», он или «последние дни», он используется в Новом Завете много раз и используется с конкретной идентификацией конкретного периода времени. Время, которое началось с момента воскрешения Иисуса Христа, и время, которое закончится Его вторым пришествием. То есть, когда вы читаете или слышите «последнее время», это не только вот эти дни, когда мы живем, это все время с момента восхищения Иисуса, вознесения Иисуса Христа и до момента восхищения Церкви, когда это произойдет во время второго пришествия Иисуса Христа. То, что происходит в истории, мы видим, что все эти события, они со временем набирают свою интенсивность. Я еще не до конца выздоровел, поэтому придется терпеть меня. Они набирают свою интенсивность. Ужас становится больше. Мы видим это, посмотрите, то, что происходило, ну, так скажем, во время эпохи захвата, первого захвата ислама, когда ислам захватывал, помните, в средние века захватывал западный мир тогда. Мы видим, что это где-то происходило, потом тратилось огромное, или нужно было много времени, пока это все доходило до людей. Не было таких мощных средств оружия, и не было мощных средств передачи информации. Сегодня мы в прямом эфире смотрим, что происходит. То есть все это набирает свою интенсивность. То есть человеческое зло набирает интенсивность, и средства, которые у нас есть, цивилизация позволяет это делать все более и более интенсивным. И интенсивность будет увеличиваться до пиковой точки второе пришествие Христа и дальше период великой скорби, который мы видим. И вот во время этого большого периода, который называется «последнее время». Здесь сказано, смотрите, 9 стих. «Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». При этом Христос говорит, не ужасайтесь. То есть Он описывает реальность. И если вы посмотрите историю, первые три века, первые три столетия истории Церкви на земле, это было вот сплошное то, что он пишет здесь. Предавали, убивали. Это была реальность жизни Церкви Иисуса Христа на земле. И они не ужасались. На это есть причины, мы посмотрим на них чуть ниже. Посмотрите дальше, 10 стих. «Тогда соблазнятся многие, и друг друга предавать будут, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут, и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется». Заметьте, он описывает, Иисус описывает состояние церкви сейчас. Вот если в стихах выше, до того, описан мир в последнее время, то здесь состояние церкви, люди соблазняются. То есть не все верные. Где-то люди впадают в какой-то соблазн. Больше того, люди друг друга предают, вражда какая-то, возненавидят друг друга. Лжепророки появляются и прельщают многих. И самое, может быть, сложное, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Это любовь к Богу и любовь к ближним, к братьям и сестрам, к миру, который погибает вокруг нас. Претерпевший же до конца спасется. Но это еще не конец, говорит Иисус. Когда же будет конец? Мир будет существовать до одного определенного Богом момента. Вот этот период времени, до одного определенного Богом момента. И вот как он охарактеризован, этот момент, Христом. 24 глава Матфея, 14 стих. «И проповедано будет это Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Заметьте, он вначале говорит, это еще не конец. А здесь он подходит и говорит, и тогда придет конец. Посмотрите, очень уникальная картина. Бог избрал вот такой метод распространения Евангелия, когда церковь находится в состоянии преследования, когда христианство непопулярно. И это является наилучшей атмосферой для распространения, для проповеди Евангелия. Посмотрите, и проповедано будет это Евангелие Царства по всей вселенной, и тогда придет конец. Я вам объясню, почему, друзья. Дело в том, что вот читая эти слова, мы ясно видим, что мир существует не ради нашего комфорта. Нам нужно это понять. Он существует не ради общего развития человечества в его научно-технических и культурных достижениях разного рода. Этот мир, наш мир, бушующий, раздираемый грехом, этот мир существует ради одной цели, ради проповеди спасительного Евангелия Иисуса Христа. Проблема только вот в чем заключается. Когда мы живем в комфорте, мы об этом забываем. Мы забываем, что единственной целью, главной целью нашей жизни здесь на земле является распространение Евангелия, спасение грешников, утверждение Церкви, преображение в образ Иисуса Христа. Мы об этом склонны забывать. Мы очень часто расслабляемся. Апостол Павел говорит о том, с другой стороны описывает, когда наступит этот конкретный момент. В послании к Римлянам, 11 глава, 26 стихом, он говорит, пока войдет полное число язычников. Как до того момента, пока последний грешник присоединится, спасется и присоединится к церкви. Эта цель действительно такова, и свидетельство нашего Господа Иисуса Христа и Его жизни, оно является наиболее ярким откровением, которое снова и снова напоминает нам об этом. С самого начала и до самого конца своей жизни Иисус жил для одной цели. Он жил, демонстрируя Евангелие. Он постоянно говорил о Евангелии в самых разных обстоятельствах, самым разным людям. Везде, где он появлялся, он нес с собой Евангелие Царства, нес с собой спасение, которое, ради которого он и пришел с небес. Евангелие от Иоанна представляет нам несколько таких ситуаций, где Иисус, игнорируя все то, что происходит вокруг. Кстати, в то же время, помните, Христос вспоминает, помните, как башня Силаамская упала? Тоже случались катаклизмы. Он вспоминает тех людей, которых смешали кровь с жертвами. Помните, это вот вам и теракт, вот вам и там 400 человек погибло. То есть это то же время, такие же кошмары происходят вокруг. И Иисус, несмотря на все это, Он движется очень спокойно, очень уверенно и очень конкретно. Он движим одной целью. Он пришел для того, чтобы открыть людям Евангелие Царствия. Заметьте, в Евангелии Иоанна мы встречаем целый ряд историй, которые об этом говорят. А первое, я не буду сейчас говорить о встрече с учениками, с первыми, хотя оно тоже было связано с Евангелием. Но посмотрите, в третьей главе мы читали об истории разговора Иисуса Христа с Никодимом. Это очень интересные обстоятельства. Никодим сам приходит ко Христу. Никодим, уважаемый человек, высоконравственный, высокоморальный, человек, который хорошо знает закон, человек, который ищет возможности служить Богу. Он пытается понять, каким образом правильнее служить Богу. Он находит Иисуса Христа, и Иисус ему подробно объясняет. Он объясняет ему Евангелие. Он объясняет ему спасение. В 4 главе евангелист Иоанн говорит совершенно о другой ситуации. Заметьте, что он сам в конце, в 21 главе или в конце 20 главы говорит о том, что очень много Христос сделал того, что невозможно перечислить и невозможно упомянуть здесь, в этой короткой книге. Поэтому он выборочно, он выбирает события, о которых он пишет.
И он сознательно выбирает. Посмотрите, одну историю Иисус разговаривает с Никодимом. Это совершенно уникальная история. И дальше совершенно история совершенно другого типа, которая представлена нам в 4 главе. Здесь Иисус сам начинает разговор. Никодим пришел к нему и спросил. В этой ситуации Иисус сам затрагивает эту женщину. Причем этот разговор был с женщиной, как мы видим. Более того, с женщиной, которая была чужестранкой, она была из другого народа, народа враждебного, народ, который имел враждебные, недоброжелательные отношения с иудеями. Кроме того, жизнь этой женщины была полной катастрофой. То есть вот с кем бы начать разговор с самарян, ну не с этой женщиной. Это вот кто покается, но не она. И Иоанн представляет нам вот эти вот контрасты для того, чтобы показать широкий спектр охвата Иисуса Христа и его жизнь. Разговор Иисуса случился тогда, когда они, утомившись от дороги, ученики позволили Иисусу присесть там у колодца, сами пошли в город для того, чтобы купить пищу. По всей видимости, они были очень голодны, не только уставшие, но очень голодные. И вот здесь, когда он увидел женщину, пришедшую с кувшином за водой, Иисус попросил у нее пить. Вот так начался их разговор. В конце концов, этот разговор пришел к вопросу поклонения Богу. Если вы помните, эта женщина стала философствовать, где поклоняться, на этой горе или в Иерусалиме, как иудеи говорят. Иисус отвечает ей, 4 глава, 24 стих. «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Заметьте, он практически не касается этого векового спора, который был между самарянами и иудеями о месте поклонения. Он помогает этой женщине увидеть основу правильных отношений с Богом. Для него это главная цель. Он хочет ей, он видит, что это ее самая большая проблема. Он ведет ее, он не спорит там о политике, он не спорит о том, кто же лучше, самаряне или иудеи. Он не доказывает, не фокусируется на доказательствах поклонения в Иерусалиме. Он говорит ей о том, что нужно ее душе. Он говорит о правильных отношениях с Богом. По всей видимости, слова Иисуса Христа звучали достаточно убедительно, но они были слишком неожиданными для нее. И она, единственное, что нашлась сказать в это время, 25 стих, женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия». То есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все. Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобой». Конечно, эти слова прозвучали для самарянки как гром среди ясного неба. Несмотря на то, что самаряне не принимали весь Ветхий Завет, кроме Пятикнижия, они знали о Мессии. Они знали, что придет Мессия. Они ожидали Мессию. Они понимали, что то состояние дел, в котором они находились, оно не устраивает ни их, никого. И они понимали, что должно быть решение этой проблеме. И они знали проблемы. И они знали о том, что придет Мессия однажды. И вдруг человек, который уже достаточно заинтриговал ее, она уже понимала, что он пророк. Она уже сказала ему: «Вижу, что ты пророк». И вдруг этот человек, сердце, к которому сердце этой самарянки уже расположилось, у нее уже было вот это возбуждение, этот повышенный интерес, и вдруг он заявляет то, что было ошеломляющим. Он говорит: «Я Мессия». В это время, в самое время, появляются ученики, 27 стих. В это время пришли ученики его и удивились, что он разговаривал с женщиной. Однако ж ни один не сказал, чего ты требуешь или о чем говоришь с ней. То, что они увидели, было очень странным. Дело в том, что вообще разговор с самарянами был необычным явлением для иудеев. Это во-первых. Во-вторых, Иисус разговаривает с женщиной. Они не знали, какая это женщина, не знали, какое у нее прошлое или ее настоящее, ее жизнь. Но по существовавшим тогда правилам раввин не мог разговаривать просто так с женщиной на улице. Для этого они могли прийти в синагогу где-то или с мужем должна была приходить. Были специальные правила. Вот просто так они не могли разговаривать. И поэтому ученики удивились, написано, что он с ней разговаривает. И в это время нужно было бы спросить, о чем здесь разговор, или что ты у нее просишь, или о чем ты говоришь с нею. Но они из уважения к своему учителю, они понимают, что они имеют дело с очень необычным человеком, за которым они последовали. Из уважения к своему учителю они не спрашивают у нее ничего. В это время женщина, которая возбуждена от услышанного, она принимает решение. Она оставляет свой сосуд, свой водонос, к которому она прибежала или пришла, и она бежит в город. 28 стих. Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. Заметьте, мы еще не можем сказать, что она уверовала на этот момент, но она услышала уже достаточно много, что позволяло ей допустить мысль, что он является, он может быть Христом. Конструкция, которая в греческом языке здесь, она немножко резче выражает сомнение, но допускающая какой-то вариант действительного факта. То есть, когда она обращается к нему, она говорит... Она говорит, вернее, обращается к этим людям, и она говорит им: посмотрите, пожалуйста, а может быть, он все-таки действительно Мессия? Очень интересно, что вот то, что она сказала, несмотря на ее социальный статус, несмотря на то, как ее воспринимали люди, скорее всего, несмотря на все это, то, что она сказала, прозвучало достаточно убедительно, что эти люди сразу же, мы видим, что это происходит одномоментно практически, сразу же вышли из города и пошли к нему. Вот эта фраза «пошли к нему», она передает процесс, это такое время, которое говорит, что Христос как будто видит эти толпы людей, идущие к нему. И вот в этот момент, когда эти люди идут к нему, в этот момент между Христом и учениками происходит разговор. Разговор, который будет объектом нашего исследования немножко в большей степени. 31 стих. «Между тем ученики просили его, говоря: „Рави, ешь“. Но он сказал им: „У меня есть пища, которую вы не знаете“. Посему ученики говорили между собой: „Разве кто принес ему есть?“ Иисус говорит им: „Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его“». В этом месте Иисус открывает перед учениками новую грань своей личности. Они уже были уверены в том, что Он Мессия, но они не до конца понимали смысл Его миссии. И Он им снова и снова открывает реальность. Они последовали за Ним, но где-то в глубине своей души, до самого распятия, они ожидали, что Иисус должен восстановить земное царство Израиля или царствие Божие в Израиле. И поэтому они сквозь свою призму слышали Его проповедь о том, что приблизилось царство, о Евангелии царства. И вместо этого Иисус шаг за шагом раскрывает перед ними истинную цель и смысл своей жизни. Он начинает с того, чтобы подчеркнуть свой наивысший приоритет. Мы посмотрим на это. У вас бывали ситуации, когда вы забывали о еде? Нет, я не имею в виду тогда, когда вы после обеда на День Благодарения хотите забыть о еде как можно на дольшее время. Не об этом речь идет. Речь идет о том, когда вы сильно хотите есть. И вот вдруг что-то происходит. Вдруг вы получаете какое-то известие. Когда вы бросаете все, приготовленную еду, которая уже на столе, вы бросаете все, и вы мчитесь куда-то. И вам уже еда совершенно далеко, на последнем месте, хотя вы до того, 15 минут назад, вы сильно хотели есть. Знаете, почему так происходит? Потому что что-то появляется в нашем сознании, что обладает наибольшей, намного более высокой приоритетностью, чем еда. И вот эта намного более высокая приоритетность заставляет нас забывать о еде. Я знаю, что вы, скорее всего, переживали подобные ситуации в жизни. Вот это то, что произошло с Иисусом Христом. Мы уже говорили о том, что к тому моменту, когда состоялся этот разговор, ученики и Иисус, они утомились от долгой дороги, и очевидно, что они были очень голодны, что им пришлось остановиться в Самарии и пойти в самарийский город за едой. Скорее всего, у них вышла вся еда, и тогда путешествовали долго, с пешком шли, время занимало. Вот. И им пришлось пойти в этот враждебно настроенный город для того, чтобы взять еды, купить пищи. Вот. То есть, скорее всего, была большая нужда для того, чтобы пойти на этот шаг. Но когда они вернулись из города, и они увидели, что Иисус был настолько захвачен случившимся разговором и перспективой его продолжения, вот идут люди, что он отказывается от еды. Между тем ученики просили его, говоря: «Равви, ешь!» Но он сказал им: «У меня есть пища, которую вы не знаете». Подобные ситуации происходили с Иисусом Христом и раньше. Если вы помните историю искушения Иисуса Христа в пустыне, которую описывают другие евангелисты, самым первым искушением, которым дьявол атаковал Иисуса Христа, было дьявольское предложение превратить камни в хлеб для того, чтобы утолить ужасный голод, который был в теле Иисуса Христа после 40-дневного поста. Помните, ответ Иисуса тогда звучал конкретно и ясно. Матфея 4, глава 4 стих. Он же сказал ему в ответ: написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Вот эта экстремальная ситуация в жизни Иисуса Христа, она показала его настоящие ценности. После того, когда он 40 дней не держал крошки хлеба во рту, после того, когда все его тело, буквально каждая клетка кричала, прося пищи, он сталкивается с реальной ситуацией, в котором два варианта предложены ему. Один вариант – напитать свою плоть, нарушив верность Богу, и второй вариант – продолжать оставаться, быть верным Богу. Нужно отметить, что вот эта верность, которую мы видим, проявлена Иисусом Христом, она была совершенно непонятна дьяволу. Вы помните его первое искушение, с которым он пришел к людям, оно тоже было связано с едой. Хотя тогда у людей все было, и они были сыты. Но он предложил им variety, определенную вариацию, определенный вариант еды, который вот особенной степени их привлекал. И они, мы знаем, поддались на это искушение. Сейчас, когда перед дьяволом стоит человек, он видит человека, и он был уверен, что ради удовлетворения таких сильных желаний, это даже трудно сказать, назвать желанием, это нужда, это глубочайшая нужда, в которой находился тогда Иисус вот в той точке. Но вместо этого враг душ человеческих услышал ответ: человек живет Словом Божиим больше, чем физическим хлебом. Друзья, это главный принцип Иисуса Христа. Он пришел на землю с одной простой целью. Вот это его действие, это его решение, оно было всего лишь навсего отражением его точного понимания фактов. Это не просто геройство, а это верность реальности. Иисус действительно знает, что быть верным Богу важнее, чем удовлетворить свои желания. Он не просто слышал об этом, а он точно это знает, он понимает эту реальность, и он верен этой реальности. В данном случае он выбирал между практической ценностью физического хлеба и верностью Богу. Когда он говорил ученикам: «У меня есть пища, которую вы не знаете», он отражал процесс, в котором они находились. Он им говорит: вам еще эта приоритетность неизвестна. Заметьте, они уже пошли за Иисусом. Они признали его Мессией. Они видят и понимают, что он способен восстановить царство Израилю. Они видят чудеса, которые он творит. Они знают, что он тот, за кем стоит идти – но они еще в своем сознании не выстроили этой приоритетности. Они еще будут продолжать спорить о том, кто будет ближе к Мессии, кто будет выше тогда, когда царство будет восстановлено, когда он воцарится. Когда их отвергают, помните, они еще достаточно быстры к тому, чтобы свести огонь с неба. Они говорят самому Иисусу: хочешь, огонь с неба сейчас сведем на ту деревню, которая их не приняла, испепелим. Мы видим, что этот процесс происходит еще в их сознании. Вот на протяжении всего своего служения Иисус терпеливо открывает своим ученикам истину приоритетность вещей. Он говорил о пище души, которая важнее пищи тела. Пища, которой вы не знаете, она более удовлетворяющая, она более ценная, она более нужная для вас, она больше принесет с собой в вашей жизни, больше даст вам. То есть Божье важнее и дороже человеческого, небесное ценнее земного, духовное ценнее плотского, жизнь для распространения Евангелия ценнее жизни для своего удовольствия. Это урок, который Иисус преподает своим ученикам. Итак, это первое. Первая точка, в которой мы видим, это грань, в которой мы видим Иисуса Христа, в которой нам стоит остановиться и задать себе вопрос: а в чем наши приоритеты? А знаем ли мы эту пищу? Известна ли она нам, вот та пища, которая была драгоценной для Иисуса Христа? Ну, Иисус продолжает. Иисус продолжает и говорит не только о наивысшем приоритете, Он говорит о необычности этой пищи. Это необычная пища. Видя, что ученики в растерянности, что они совершенно не понимают, о какой пище идет речь, Иисус представляет им объяснение. 32 стих. Но Он сказал им: у Меня есть пища, которую вы не знаете. Поэтому ученики говорили между собой: разве кто принес Ему есть? Иисус говорит им: Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его. Как мы уже видели в этой истории, Иисус всегда видит духовные ценности прежде того, как окружающие его люди сфокусируются на них. Интересное развитие разговора. Помните, женщина говорит с ним о физической воде, а он говорит с ней о духовной воде. Точно так же и здесь ученики говорят с ним о физической пище, он говорит с ними о пище духовной. Он обращает их взор к пище духовной. Когда ему предлагает рави ешь, он отказывается и говорит: у меня есть пища, которой вы не знаете. Кстати, в этом месте он использует слово, указывающее на процесс употребления пищи. Вот здесь, где он говорит: у меня есть пища, в 32 стихе, пища, которую вы не знаете. Следующее упоминание тоже там слово «пища», но это разные слова в оригинале. Это можно сравнить с русским языком. Вот слово «еда» есть. Слово «еда» – это вот сама еда. Вот. А еще говорят «во время еды». Во время еды – это значит во время приема пищи. Почему это важно для нас? Потому что Иисус говорит. Он подчеркивает: у меня есть пища, и Он использует процесс действия. Это не просто вещь. Он говорит, Он указывает на процесс утоления голода. Он говорит о том, что Он хочет делать сейчас. Он говорит о том, чем Он будет занят сейчас. Это пища, которой они не знают. Несколько деталей очень важны в этом объяснении, которое представляет Иисус Христос. Во-первых, Иисус называет Бога пославшим Его. Посмотрите еще раз. «Моя пища есть творить волю пославшего Меня». Иисус очень часто говорит о Боге, используя эту терминологию. Он говорит о Боге как о том, кто Его послал. Почему это важно? Он подчеркивает, что Он здесь на земле не случайно, Он послан. Он подчеркивает, что Он на земле для определенной цели. Перед Ним стоит определенная задача. Воля пославшего Меня. Он понимал, что Он находится здесь на земле на миссии. Он посланник. У него ясно поставленная цель перед ним. Цель, которой он, ради достижений которой он живет. Во-вторых, Иисус подчеркивает, что его пища – исполнить волю Отца. Слово «воля», греческое слово «филейма», его можно перевести еще как намерение, или цель, или план. То есть воля – это не просто сам акт воли, но в данном случае акт воли, включающий в себя цель, которая достигается этим актом. То есть Иисус подчеркивает, Он говорит, «Я здесь на земле для того, чтобы исполнить то, что запланировал Мой Отец, который Меня послал. Мой Отец послал Меня, и Он запланировал передо Мной миссию, определенную миссию». Несколько месяцев тому назад нам пришлось побыть в центре подготовки космонавтов, где все те, кто летает в космос, они проходят очень тщательную подготовку. Один факт, который удивил меня, который я там увидел. Буквально каждая операция, которая должна будет проведена там, в космосе, или в открытом космосе, или на станции, буквально каждая операция, она по пунктам, до малейшей детали отрабатывается на Земле. То есть есть полный план, есть полное описание, выходит он в космос, и у него есть полнейшее расписание, что он должен делать. Вплоть до того, что правой рукой возьми инструмент, который приклепан у тебя или зацеплен у тебя здесь, с левой стороны груди, возьми и открути им такую-то гайку, и положи эту гайку вот сюда, и вместо нее накрути там что-то другое. Все расписано буквально по деталям. То есть есть план. Кстати, астронавты готовятся к полету 4 года. Понятно, да, и они полгода там будут, и им все это нужно по каждому дню пройти, что нужно сделать. Так вот, подготовка к пришествию Иисуса Христа на землю, мы знаем, что заняла несколько тысяч лет. Когда Иисус пришел на землю, Он пришел с полным планом, с точной задачей, что Он должен здесь сделать. Вся Его жизнь была сосредоточена на правильном, на точном исполнении той роли, которую Отец отвел для Него в этом плане. Это и является для Него наибольшим приоритетом. Он хочет исполнить роль, которую определил для Него Отец. В-третьих, есть третья еще особенность этого отрывка. Иисус добавляет очень важную фразу – «совершить дело Его». Заметьте, Он не говорит «я пришел сюда поработать», «я пришел сюда поделать волю Божию». Нет, Он говорит «я пришел сюда ее осуществить». Слово «совершил» означает завершенная форма того, что делают. То есть что-то нужно было делать, и он в результате должен был прийти к завершенной форме. Он должен был выполнить, осуществить, довести до полной реализации Божье дело, которое ему было поручено. Кстати, в конце своего Евангелия Иоанн приводит слова Иисуса Христа, в которых Сын Божий опять вспоминает о деле, которое ему было поручено, и он говорит о том, что он его совершил. Посмотрите, 17 глава Евангелия Иоанна, с 3 стиха мы читаем. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Это Христос молится, обращается в молитве к Отцу. «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Он говорит о том же самом, о чем было сказано в 4 главе, в том разговоре с учениками. «И ныне прослав Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира». И вот дальше Он объясняет, в чем же было это дело. «Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое». Это, кстати, очень интересная еще часть, о которой мы будем еще говорить немножечко позже. Он говорит о деле, он говорит о том, что ему было поручено. Ему было поручено открыть имя Божие, открыть людям Отца и показать путь к Нему. Это главная цель, и даже обеспечить этот путь. третьем стихе, посмотрите, он говорит, да знают тебя и посланного тобою Иисусом, Иисуса Христа. Это очень важный вопрос в жизни каждого из нас, друзья. У нас может быть много целей. Вот у каждого из вас есть сегодня цели, есть более значительные цели, цели на полгода или цели в жизни вообще. У каждого, каждый из нас движим какими-то целями. Нам нужно ясно понимать, нам нужно задать вопрос, вот когда Бог принял решение родиться здесь, Петр Иванов или Григорий Федоров, у него была цель для этого Григория Федорова. У него есть план определенный, осуществление которого является наивысшей приоритетностью. Друзья, мы измеряем эффективность своей жизни тем, насколько мы преуспели в достижении цели. Вы потратили полгода учебы, семестр в вашем университете или в колледже и провалили его. И вы говорите, плохо провел эти полгода, неэффективно. То есть у нас есть цель, и мы измеряем, как мы ее достигаем или нет. У нас есть определенный процесс измерения. Заметьте, Иисус, отказавшись от пищи ради проповеди Евангелия тем людям, которые идут к Нему, Он показал, что у Бога есть для них план. Он показывает ученикам, что для сознательного осуществления этого плана наиболее приоритетный вопрос жизни, друзья мои. У каждого из нас есть возможности. Мы приходим в церковь, и мы слышим о Евангелии. Мы слышим о разных возможностях, как мы можем это Евангелие донести людям. Начиная от обычного разговора с соседями. Далее наши рождественские программы, которые мы сделаем здесь для того, чтобы достигать людей. Дальше миссионерские путешествия, которыми занимается наша церковь. И вот у каждого из нас есть приоритетность. Слава Богу, что мы видим повышающийся интерес к этому. Но, дорогие мои, как мне кажется, наш общий интерес еще не стоит, не поставил эту точку на наивысшую приоритетность. Мы еще увлечены чем-то земным намного больше, чем вот этой наивысшей приоритетностью. Наша жизнь на земле не случайна. Каждый из нас был индивидуально спроектирован Богом. Посмотрите, Псалом 138, 16 стих. «Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня предназначенные, когда ни одного из них еще не было». Для каждого из нас Бог определил свое место в этом Его общем плане. Иеремия 29, 11 мы читаем. «Ибо только я знаю намерение, которое, имея о вас, говорит Господь, намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Писание говорит о двух основных задачах, которые стоят перед всеми людьми, перед каждым человеком. Задача номер один – искать Бога. Каждый человек, который рождается на земле, перед ним стоит ясное предназначение. Бог предназначил этого человека, чтобы он искал Бога. Посмотрите, апостол проповедует об этом, Деяния апостолов, 17 глава. Апостол Павел проповедует в Афинах. «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога». Это первая задача. После того, как человек примирился с Богом через Иисуса Христа, Бог ставит перед каждым из нас вторую задачу. 1 Петра 2:9 написано: «Новый род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, призванные люди». Для чего? Чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Заметьте, та же самая задача. Иисус пришел для того, чтобы открыть имя Божие людям. Теперь Он спасает людей, и теперь Он поручает им ту же самую задачу. Наша задача – открыть людям Бога, рассказать о Нем, показать Его реальность, привести к Его свету. Нет ничего большего в жизни, нет ничего более важного в жизни, как обрести общение с Богом, чтобы жить им, чтобы возвещать о Нем людям, которые нас окружают. Это, безусловно, главная цель для каждого из нас. Это главная задача, которую Бог поставил перед своими детьми, посылая их в мир. У нас разные дарования, у нас разные возможности. Иисус, Он был Сын Божий. И он, конечно же, получил от Бога специальные дарования, которые превосходили дарования апостолов даже. Он мог знать мысли людей, он знал их жизнь. Это особый его статус был, особое его положение. Но он занимался своим делом. Кстати, ему было много дано, и ему пришлось больше кого-либо на земле принять участие в спасении человеческих душ. Для этого ему нужно было умереть на Голгофском кресте. Он должен был совершить спасение и сделать основание церкви возможным. Апостолы тоже отличались от нас. Они имели от Бога особые духовные дарования, способность воскрешать мертвых, исцелять больных. И они должны были заложить фундамент церкви, провозглашая Евангелие, Царствие, Евангелие Иисуса Христа в Иерусалиме, Иудее, Самарии и даже до края земли. Нам Господь отвел роль свидетелей, которые живут Христом и которые возвещают о Нем в этот период времени. Поверьте, друзья, нет более важной задачи. Наши все заботы, увлечения, преференции, вкусы, все остальное, они уходят на задний план. Все это не идет ни в какое сравнение с делом Евангелия. Ищите возможности распространения Евангелия. Везде и всегда. Говорите о нем со своими детьми. Это естественно. Это не только тогда, когда включается такой мод евангелизации, такой вот сейчас я в такой функции евангелизации. Евангелие, оно исходило из Иисуса Христа всегда. Ваши дети больше всего нуждаются в Иисусе Христе. Больше, чем даже в правильном воспитании. А точнее, они нуждаются в правильном воспитании, исходящем из их знания Иисуса Христа. Ваши друзья, независимо от того, верующие они или неверующие, больше всего нуждаются в знании Иисуса Христа и Бога, которого Он открывает нам. Люди, с которыми вы учитесь или работаете, люди, с которыми вы пересекаетесь где-либо, может, это ваши хорошие знакомые или совершенно странники, незнакомые для вас люди. Говорите о Боге, говорите о Евангелии везде, где есть возможность. Помните, что это та цель, ради которой вы находитесь на земле. Научитесь смотреть на все обстоятельства своей жизни, будь то это среди тех, кто не знает спасения, или среди тех, кто верующие, как на возможность открывать Бога, приводить людей к Нему через Иисуса Христа, помогать им жить Иисусом Христом. Итак, мы видели уже две очень важных грани вот этой истории. Наивысший приоритет, необычная пища. Здесь есть еще третья грань, настоящая проповедь. Я хотел бы посмотреть вместе с вами на то, как Иисус Христос разговаривал с самарянкой. Насколько естественной, обычной была Его проповедь. Нам придется это сделать в следующий раз. Во-первых, у меня голос уже сел, а во-вторых, у нас время уже закончилось. Поэтому мы перенесем эту часть на следующее воскресенье, может быть, через одно, у нас, скорее всего, в следующее воскресенье будет гость проповедовать. А сейчас давайте мы снова вернемся к вот этому приоритету в нашей жизни. Я думаю, это самый главный вопрос. Давайте сейчас склоним колени и помолимся о себе. Посмотрите в глубину своего сердца. И честно посмотрите на ваши приоритеты. Посмотрите, чем вы движим. Посмотрите, что для вас наиболее ценно. Помните, что это процесс. Помните, что ученики даже были в этом процессе. Это процесс, который иногда берет время, но он должен иметь место. Он обязательно должен быть частью каждого из нас. Помолитесь и попросите Господа сейчас о том, чтобы Он помог каждому из нас по-настоящему видеть Его, Божье, Небесное, Его Евангелие ценнее всего остального на свете, чтобы каждый из нас в этом беспокойном мире стал проводником Божьего свидетельства, которое бы приблизило нас всех к той завершающей точке, когда придет конец. И еще одно. Если вы еще не знаете Евангелие Иисуса Христа, а точнее, если вы о нем слышали, если вы, скорее всего, если вы здесь, скорее всего, вы о нем имеете представление. Но вы его еще не приняли в свое сердце. Дорогой друг, поймите, нет ничего более важного, чем иметь в сердце ясную уверенность. Я спасен Иисусом Христом. Я действительно принадлежу Ему. Сегодня это ваше время. Время вашего разговора. Разговора между вами и Богом, который вас создал. И Богом, перед которым вы однажды станете. С которым вы однажды встретитесь.